Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Мы говорим о том, понимает ли власть, что в России происходит довольно серьезный политический кризис, обсуждая доклад Центра стратегических разработок «Общество и власть в условиях политического кризиса», который появился на прошлой неделе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете высказать свое мнение, задать свои вопросы. Пользоваться можно также пейджером в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01, и на сайте Радио Свобода, свободаньюз.ру, идет видеотрансляция нашего разговора, так что можно на нас и посмотреть. Ну что ж, я бы начал наш разговор, Михаил Гунович, с того, собственно, что изменилось за примерно год с прошлого доклада. Мне вот тогда запомнилась такая фраза, что Дмитрий Медведев не избираем, а Владимир Путин избираем. И такое впечатление, что власти вас и послушали.
Ну, я думаю, у властей было много своих источников оценки избираемости Путина и Медведева. В данном случае, скорее всего, все эти источники совпали. И мы действительно увидели, что Путина избрало большинство. И когда мы проводили дополнительные исследования после выборов, было очевидно, вот в наш фокус-группу, где бы мы их ни проводили, действительно, в принципе, у Путина есть большинство.
От кого? Большинство от тех, кто пришел на выборы, или большинство от всего населения?
Думаю, что даже от всего населения. Но вопрос в том, каково качество этого большинства. Вот качество этого большинства, по сравнению с тем, что мы видели даже год назад, а тем более 2 или 3 года назад, оно сильно изменилось.
То есть Владимира Путина стали меньше любить, меньше уважать. Что изменилось принципиально?
Резко сократилось количество людей, которые мотивированно его поддерживают, как лидера, который ведет в будущее, и тем более обеспечивает и дальше значимое улучшение в положении людей. Таких людей меньшинство, причем явное меньшинство, и эти люди, они принадлежат к каким-то не очень устойчивым социальным группам. Например, в Москве самой яркой такой группой, где единогласно все буквально поддерживали Путина, оказались молодые ребята без высшего образования. А такие же ребята в городе Дзержинске под Нижним Новгородом уже имели очень даже критическое отношение к властям. Вот молодежь, она вообще имеет довольно летучие ценности, которые быстро меняются. И, например, вот девушки молодые, которые осенью, по нашим же данным, практически поголовно поддерживали лично Путина, Единую Россию, и вообще не знали даже никаких других партий, в этот раз внезапно оказались, наоборот, весьма критичными. Причем в Москве даже менее критичными, чем за пределами Москвы. Вот все это очень такие группы сторонников Путина сейчас становятся менее устойчивыми и малочисленными. А большинство людей говорило, что они поддерживают Путина, потому что просто безальтернативно. И сильной мотивированности в этой поддержке нет. Так что качество этой поддержки невысокое.
Вот вы употребляете такой термин сложный – когнитивный диссонанс. Это в отношении тех людей, которые проголосовали за Владимира Путина, я так понимаю, как попроще сказать, от безнадежности, так?
Да, таких было довольно много. Сколько точно сказать трудно, но явно это значимая величина. Ну, допустим, 10-15% от общей численности голосовавших – это люди, которые... У нас даже вот часто встречалось такое, люди говорили, ну, мы голосуем просто потому, что знаем, что наш голос все равно будет отдан Путину. Даже если бы мы проголосовали против, если бы мы не проголосовали, то есть неверие в систему в целом. Вот такие люди, сделав выбор, который мне нравится, испытывают внутренний конфликт. Это то, что нам подсказали психологи, анализируя материалы фокус-групп. Это не наша идея, это мнение наших психологов. Они считают, что довольно много людей испытывало конфликт, который после голосования они подсознательно пытались загладить. И лучший способ загладить конфликт – это несколько преувеличить достоинство сделанного выбора. Это нормальное состояние человека в условиях вот этого самого когнитивного диссонанса. Это очень хорошо согласуется с тем, что рейтинги накануне голосования подросли, прошли и у Путина, и у Медведева, и у «Единой России», и какое-то время после выборов они держатся на этом высоком уровне, соответствующем докризисному, с политической точки зрения, началу 2011 года. Обычно рейтинги действительно подскакивают накануне выборов, это было у нас всегда, но они довольно быстро снижаются после выборов, там уже через месяц, через полтора происходит демобилизация.
А сейчас не снижаются?
Ну, пока вроде бы еще нет, но это как раз соответствует этому внутреннему конфликту. Пока люди еще не забыли это противоречие, в котором они оказались, они, ну, стараются его оправдать. Но все равно в социологии это состояние известно хорошо, оно затухает со временем. Люди забывают остроту конфликта. Как только они забывают все вот эти рейтинги, они возвращаются в нормальное свое состояние. А естественное состояние сейчас не такое высокое, как то, что было в период выборов.
Я немножко оторву вас от вашего доклада, и вот этот вопрос будет задан вам как экономисту. Вы видели некий набор указов Владимира Путина, адресованных правительству Дмитрия Медведева, по-моему, 13 указов, которые задают определенные параметры деятельности правительства в экономической сфере, показатели и так далее. На ваш взгляд, это пиар-продукция или это некие реальные действительно программы действий?
Ну, это и то, и другое. Другое дело, что как пиар-продукция, она содержит очень много перехлёстов. Например, индикаторы в сфере демографии или снижение уровня заболеваемости, они ставят перед правительством задачи по тем направлениям, которые оно не может хорошо контролировать. В системе госуправления, при всем том, что вектор логичный, и уже давным-давно выдвигались эти предложения модернизировать многие аспекты государственной службы так, как предложил Путин в указе, но опять идут весьма нереалистичные установки. Ну, например, снизить количество посещений госоргана при оказании услуги до двух, я не очень понимаю, как это сделать при получении разрешения на строительство в Москве, где по определению это очень сложный процесс, и где до двух, ну, никак это не снизить. Ну, или как, например, все-таки власти собираются в кратчайшие сроки сократить количество ожиданий любой услуги до 15 минут, в условиях, когда в прошлом году в городе Забайкальске на границе с Китаем, с китайской стороны, я наблюдал очередь российских автолюбителей, не импортеров автомобилей, а просто людей, ездивших в Китай, которая стояла трое суток. Там нужны огромные инвестиции в инфраструктуру по всей стране, чтобы такие проблемы решать. Эти проблемы не решались 10 лет. Задача улучшения качества услуг была поставлена еще в 2004 году. Но даже по загранпаспорту, который стоял в числе приоритетных услуг, все равно огромное количество нерешенных проблем. А чтобы вот по всем госуслугам, по всей стране взять, да и там в период ближайших 3-6 лет все полностью решить, это не очень реалистично. Это действительно такая пропагандистская, скорее, задача.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в прямом эфире президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Время для короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру? Об этом беседуем с востоковедами Алексеем Малашенко и Владимиром Исаевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Михаилом Дмитриевым, президентом Центра стратегических разработок. Говорим о докладе, который представил общественности этот центр. Скажите, а если проблемы 10 лет не решались, почему они вдруг сейчас начнут решаться? Тем более, что, кажется, экономическая ситуация несколько ухудшилась.
Ну, на мой взгляд, во многом это стало результатом массовых протестов, в том числе в Москве. Вот усиление интереса властей к радикальному улучшению условий для ведения бизнеса, к политическим реформам, при всем том, что они могут делаться непосредственно, но эти инициативы выдвинуты и реализуются в законодательстве. И ко многим другим вещам, например, гораздо более глубокой реформе госуправления, эти интересы возникли на волне массовых протестов. И сказать, что это случайное совпадение во времени, нельзя. во многом именно более заостренный запрос общества на более современную систему управления в стране, в том числе и политическую систему, он и подталкивает власти к энергичным действиям. Вот самое неприятное, что может случиться, это если сейчас политический кризис и конфликты между властями и протестующими из ускорителя этого процесса начнут работать в качестве тормоза.
Каким образом?
А мы такую вероятность видим.
Каким образом это случится?
Если все протесты в Москве сведутся к уличному насилию, то от этого, ну, как бы и в лагере протестующих, и в лагере властей есть силы, которые больше заинтересованы в быстрых преобразованиях, и есть силы, которые гораздо меньше в них заинтересованы. Вот пополнение митингующих за счет представителей, вот простых рядовых представителей московского среднего класса, оно шло как раз в части людей, заинтересованных в реформах, но не заинтересованных в насилии. А те люди, которые выдвинутся на первый план в условиях чисто насильственных действий, со стороны власти это силовые структуры, где радикальных реформаторов не сильно просматривается. А со стороны митингующих это и националисты, и анархисты, и левые радикалы. Это силы, у которых ускоренное осовременивание нашей страны, в общем, не является как бы, ну, первоочередным приоритетом.
Ну, вот я как раз хотел тут с вами, может быть, в чем-то не согласиться. Дело в том, что пока мы видим вот это насилие, я уж извиняюсь, организуется одной стороной. С одной стороны силовые структуры, а с другой стороны провокаторы силовых структур, как выявляется при расследовании событий 6 мая. Понимаете? То есть одна сторона применяет насилие, и она же его и провоцирует. Может быть, это не вся власть, но как минимум часть власти. То есть активных сил на стороне вот уличной, скажем так, оппозиции, которые были бы заинтересованы в насилии, как раз вот не очень видно. То есть власть очень хочет их придумать, но их реально, может быть, единицы сейчас.
Я не берусь даже обсуждать, кто его провоцирует. Дело не в этом. Дело в том, что произойдет, если все протесты сведутся к насилию. В этом насилии будут участвовать ударные силы, ну, организованные радикальной оппозиции. Но эта оппозиция не очень-то нравится тем простым десяткам тысяч людей, которые обычно ходили на митинги на Болотное и на Сахарова. И эти люди не любят махать дубинками, не любят кидаться камнями, им в любом случае будет некомфортно в такой протестной среде. А именно они являются наиболее активными, требующими силами, силами, требующими превращения России в современную страну, в том числе и в политическом плане.
Ну так власть вас послушает, Михаил Игоревич, и сделает именно так, чтобы усилить вот эти вот радикальные силы, подавить их, пересажать, оттолкнуть от протестного движения за модернизацию и перемены вот этого самого среднего городского жителя и спокойно, собственно, заморозить развитие. Такой сценарий же возможен вполне?
Ну, мы его рассматриваем как весьма вероятный, если протесты продолжатся, но именно в форме политического насилия. Это сползание в режим политической реакции. Такой режим испытывали многие страны мира в аналогичных обстоятельствах. Россия, например, практически, ну, всю последнюю четверть XIX века испытывала этот режим после того, как террористы убили Александра II. Этот режим может не полностью блокировать модернизацию, вполне возможно какое-то экономическое развитие, но оно сочетается с очень реакционной политической системой. Это не означает, что это конец всего. Это означает, что изменения будут отложены на некоторое время. В любом случае, режим политической реакции – это попытка грести против течения. Он кончается новой политической конфронтацией, и все равно реакция проигрывает. В конечном счете, реакция никогда не побеждает в историческом процессе. Но это может сильно задержать наше развитие.
Ну, а просто стагнация, возможно, вот сохранить то, что есть. Ведь вот когда вы говорите, что власти пытаются что-то такое изменить в политической системе, опять с вами довольно трудно согласиться, потому что власти очень энергично пытаются имитировать эти изменения. Ну, например, обещанные прямые выборы губернаторов оказались абсолютно не свободными, если мы почитаем закон принятый, фильтрованными, причем на региональном уровне. Эти фильтры еще только усиливаются, то есть это имитация прямых выборов губернаторов. Скажем, если взять некоторые другие идеи, да, как бы прогрессивные, а некоторые из них вообще отложены в дальний ящик. Так что и либо имитация, либо невыполнение собственных обещаний после декабрьских митингов.
Михаил, с этим я согласен. Очень много имитаций и попытки отделаться несущественными тактическими уступками вместо серьезных политических перемен. Но наш тезис состоит, что возможны многие варианты развития страны, но вот статус-кво сохранить уже невозможно, потому что действуют силы, которые, может быть, сработают не очень быстро, но они уже действуют в направлении необратимости политических изменений. И, ну вот, начнем с самого простого. Новое правительство Медведева, вот оно создано. Что может это правительство сделать?
Много профессионалов разнообразных.
Много
профессионалов, тоже работали
в правительстве. Совершенно верно. А что, собственно, ждут люди? По нашим данным, они ждут достаточно простых вещей, их немного, но этого хочет практически вся страна. Люди прежде всего сфокусированы на улучшениях здравоохранения и образования. Причем это не заливка проблем деньгами, а действительно улучшение качества работы всей системы. Это решение проблем личной безопасности, равенства всех перед законом, действительно нормализация ситуации в полиции и прекращение того безобразия, которое мы наблюдаем. И жилищно-коммунальное хозяйство, может быть, инфраструктура. Структура в широком смысле слова. Власть на протяжении последних 10 лет практически ничего не смогла сделать в этих сферах, в том числе благодаря широко разрекламированной реформе полиции. Эту реформу наши респонденты по всей стране отмечают особо, как пример фиктивной реформы со сменой вывески. Вот сможет ли новое техническое правительство добиться кардинальных улучшений в таких сложнейших сферах, где действительно которым подступиться-то тяжело. И даже очень успешные и эффективные правительства, наверное, не все смогли бы решить и не сразу. А тут это действительно технический кабинет, который действует на основании прямых поручений Путина, то есть в режиме ручного управления, и от него как бы ждут радикальных улучшений. Это просто маловероятно. А это значит, у власти опять возникнет проблема непопулярности исполнительной власти в достаточно коротком интервале, просто потому что она не решает те проблемы, решения которых от власти ждут.
Ну, по-моему, некоторых министров совершенно не интересует вопрос популярности власти. Вот пришел, например, министр по фамилии Ливанов на место господина Фурсенко, непопулярного, сказал, что надо в два раза сократить приемно-бюджетные места в вузах. Да? Вот он так понимает реформу образования.
Ну да, но Максим Топилин, например, уже успел напомнить гражданам, что их накопительная система может быть ликвидирована. Это тоже очень приятное напоминание нынешнему работающему поколению о том, что они могут получить менее высокие пенсии в будущем. Таких сигналов уже дано довольно много, и это лишь усугубляет проблему власти. Это как раз и говорит о том, что сохранить политический статус-кво вряд ли удастся. Слишком динамична ситуация, и слишком многое ждут простые люди от властей. То, чего власти уже не могут обеспечить.
Ну, а что показывают ваши исследования? Вообще, можно ли быть популярным и эффективным?
Можно, но пока на местном уровне. Вот удивительно, люди предъявляют довольно простые запросы к руководителям разного масштаба. От там местного райсовета до мэра, до губернатора и даже до главы правительства. Это проблема, и решите наши конкретные вопросы, которые нас волнуют. И если эти вопросы где-то решаются, то тут же выстраивается доверие. Оно вне идеологическое, оно весьма прагматично, и людям, по большому счету, наплевать, к кому относится этот человек. К коммунистам, вот в Черноголовке избрали мэра коммуниста, из ученых коммунист, он отказался вступать в Единую Россию, ну и хорошо, но он не ворует, и люди к нему относятся с доверием. А в Оренбургской области бывшего мэра Орска избрали, ну, назначили тогда еще губернатором. Да, назначили. Он шел от Единой России. И мы с удивлением обнаружили, что наши респонденты все сплошь отзываются о губернаторе Берге очень позитивно. Потому что, во-первых, вот мы проводили исследование в соседнем городе Новотроицке, там все видят, насколько в период, когда Берг был мэром, насколько улучшилась ситуация в Орске. Город похорошел, люди туда ездят из Новотроицка за покупками, развлекаться, лечиться, учиться. Им просто нравится. А Берг, как губернатор, ездит по области, разбирается с конкретными проблемами, и если где-то пообещал решить, то он их действительно решает.
Опять ручное управление.
Ну, неважно, ручное это управление или нет. Важно. На местном уровне ручное управление вполне возможно, потому что там проблемы конкретные. А это не то, что там какой-то поток решений, за которыми один человек не в состоянии уследить. Это конкретная протечка канализации, конкретная неподача воды в течение суток. Вот там полобласти живет по графику подачи воды. А в городе Новотроицке вода есть. Это уже большой плюс местным властям.
Да, ну давайте мы какой-нибудь вопрос от слушателей примем. Муслим из Москвы, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста, да.
Извините, пожалуйста, вот смотрите, сначала развалили Советского Союза, да, а потом требовали убрать войска из бывших советских республик, сократить численность вооруженных сил. Потом. Вам не кажется, что это есть общий враг, который действует против не только
понятно.
России,
ну, в общем, а теория заговора. Где враг расположился, Михаил Агонович?
Наши респонденты уверены, что Россия в кольце врагов. Эти враги, большинство крупных иностранных держав положили глаз на наши ресурсы и нашу территорию. И мы специально предлагали людям вынести суждение относительно высказываний Дмитрия Рогозина, уже в ранге вице-премьера, который он сделал в конкретной воинской части, объясняя именно эту версию, что Россия в кольце врагов, от нее хотят отобрать ресурсы и территорию, поэтому ей нельзя быть беззащитной, она должна быть хорошо вооружена. Вот наши респонденты в подавляющем большинстве оказались с этим согласны. И в Москве, и за пределами Москвы, практически везде.
То есть вот эти 20 триллионов рублей, которые собирается потратить существующий режим Путина-Медведева, эти траты вместо здравоохранения, вместо масла, так сказать, пушки, вместо образования, люди будут готовы поддержать вот благодаря такой замечательной пропаганде?
Вы знаете, мы пошли даже на сознательное столкновение. Мы показали вот позицию Рогозина и позицию Кудрина, который показывал, что если поддерживать такой уровень военных расходов, как заложено в новую программу вооружений и повышение зарплат военнослужащим, то происходит в реальном выражении сокращение расходов на образование и здравоохранение. И граждане, при всем том, что для них образование и здравоохранение – приоритет, как правило, говорили, что все-таки надо тратить деньги на оборону. Этот мотив остается. Является ли это следствием официальной пропаганды или внутренних убеждений наших людей, я сказать не берусь. Но здесь власть добирает то, чего она не в состоянии добрать во внутренней политике. Не случайно Лавров – один из самых популярных министров в России. Всегда был.
То есть этот курс, в общем, как выясняется, окупается. Я имею в виду пропагандистский курс. То есть можно, в принципе, людей этим зомбировать.
Но этим можно компенсировать провалы во внутренней политике.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым после выпуска новостей «Радио Свобода». Ну, а я напомню, что у нас в 22 часа будет программа «Время политики», и много интересных выступлений будет там.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве у здания московского уголовного розыска собрались около 20 человек в знак протеста против задержания участницы акции протеста Александры Духониной. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», акция под названием «Окупай Мур» пока проходит спокойно. В общежитии Московского государственного университета появились объявления, предупреждающие о возможных негативных последствиях участия в митингах. Фотообъявления появились в социальных сетях, пишет газета.ру. Студентов просят быть осторожными, поскольку привод в полицию может стать поводом для отчисления. В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Задержаны 4 человека, они доставлены в отделение полиции. Их обвиняют в неповиновении представителям власти, написала в Твиттере одна из задержанных. Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении Алексея Навального о причинении ущерба предприятию «Кировлес». Об этом сообщил сам оппозиционер в Твиттере. В Казахстане суд в городе Актау вынес сегодня приговоры высокопоставленным сотрудникам полиции в связи с событиями в декабре прошлого года в Жаназене. Тогда в результате массовых беспорядков в городе Жаназен и поселке Шетпе погибли 15 человек, свыше 100 получили ранения. В Египте Центральная избирательная комиссия подтвердила, что во второй тур президентских выборов вышли кандидат движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и бывший премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк на сегодняшних переговорах в Москве договорились о усилении давления на сирийское правительство.
В эфире «Радио Свобода» программы «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Обсуждаем доклад Центра «Общество и власть в условиях политического кризиса». С ним, кстати, можно ознакомиться, по крайней мере, со значительной частью этого доклада в «Новой газете». Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 46. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28. Так что задавайте свои вопросы. Михаил Иванович, вот насколько я помню, многие вполне либеральные политики, экономисты и вашего круга, они все время проталкивали такую мысль, что Путин – это такое меньшее зло, потому что есть разнообразные страшные люди, националисты, коммунисты, радикалы и прочие, которые, придя к власти, даже на свободных выборах, устроят в стране такое, что мало не покажется. Вспоминали Гитлера, который с помощью механизма свободных выборов прошел к власти, выборы и сделка, так сказать, с частью элиты. Вот, что говорит об этом ваш доклад?
Этот доклад, возможно, это явилось самой главной сенсацией для нас самих, потому что мы шли с одним предположением на социологическое исследование, вышли из него совсем другим. У нас тоже было представление, что значительная часть российских граждан сейчас склонна будет прислушиваться к популярным, но безответственным лозунгам, которые обещают мгновенно решить все проблемы, потратить много денег, всем дать все и сделать просто счастье, рай на земле из нашей страны, но при этом, очевидно, это нереализуемые меры, которые ведут к развалу экономики. Ну, или наоборот, мы могли предполагать, что будет усиливаться национальная межэтническая конфликтность и что многие люди готовы будут пойти за националистами. Вот результаты исследования в этом плане нас самих сильно удивили, потому что первое, что мы обнаружили, это крайне негативная реакция людей на любую безответственную риторику. Вот когда людям моментально, каким-то вот подсознательным чутьем отличают обещания, которые невыполнимы. Люди хотят конкретных дел, которые вот у них на местах видны своей реализуемости.
Это в Москве или в провинции тоже?
Мы ждали, что это в основном будет в Москве. Вот средний класс, они там уже такие более грамотные, они знают, что бюджет должен сходиться там, и что нельзя тратить больше, чем есть денег у государства. А выяснилось, что это считают практически все по всей стране. Вот особенно показательно, знаете, нас удивило, что сторонники КПРФ, даже убежденные там вот сторонники социализма, могли в целом позитивно оценивать деятельность Кудрина. Потому что стабильный бюджет – это вообще залог устойчивости страны.
Это вне, получается, внеполитическая вещь такая, да,
именно
понятная
так,
граждан.
Да, возник какой-то внеполитический прагматизм и реализм, который, вот когда мы стали прокручивать среди фокус-групп ролики с высказываниями политиков второго эшелона, выяснилось, люди моментально отфильтровывают любые радикальные позиции. Неважно, националистические они или просто левопопулистские. Все, что не выглядит очень реалистично и слишком агрессивно, люди моментально отсеивают.
Так может, они застоя хотят, как при Брежневе, чтобы ничего не менялось? Естественный консерватизм, то, о чем рассказывают все время товарищи с «Единой России».
Это мы тоже проверили, причем в двух форматах. Во-первых, мы спрашивали людей, какие изменения вообще, нужны ли в стране изменения? Если нужны, то какие? Выяснилось, что приоритетом являются не политические изменения, вот собственно, политическая реформа, она не является актуальной для большинства, но люди однозначно говорят, нужны радикальные изменения в системе правопорядка, законности, все должны быть равны перед законом, здравоохранение, образование, порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. И есть еще целый ряд тем второго эшелона, например, в экологически проблемных регионах экология, которую люди выдвигают на первый план. Так вот, этот запрос на такого рода изменения, он сильно акцентирован, но люди очень боятся, когда кто-то пытается агрессивным образом эти изменения проталкивать. Вот для нас очень интересно было высказывание Ильи Пономарёва, который, политик, достаточно известный молодой политик. Мы показали небольшой фрагмент, где он в том числе довольно резко отозвался о Путине. Нельзя сказать, вот, чтобы наши респонденты очень любили Путина и горой за него стояли. Но любое агрессивное высказывание, неважно по какому поводу, тут же настораживает людей. И у Пономарёва в результате получилась не очень хорошая оценка с точки зрения вот того, на какие позиции, на какие должности люди хотели бы его видеть.
Я вот в вашем докладе вижу четыре фамилии, о которых вы высказываетесь более конкретно, как возможных, наверное, лидеров, я так понял. Михаил Прохоров, Алексей Кудрин, Дмитрий Рогозин и Алексей Навальный. Это действительно четверка, которая может претендовать на каких-то свободных выборах, вот на реальное лидерство в стране, скажем, в президентской гонке?
Нет, вы знаете, все гораздо сложнее. Вот то, что показало наше исследование, это запрос существует на лидеров новой формации.
Вообще на лидеров,
вот,
да?
Вообще на лидеров новой формации. В этом плане, допустим, все руководители нынешних системных партий, которые находятся в Думе, они уже безнадежно устарели. Люди просто не устают повторять. И про Миронова, и про Зюганова, чуть меньше про Жириновского, но тоже очень много, и не говоря уже про руководство «Единой России», про всех практически. Медведев, он тогда еще не был руководителем, когда мы проводили
исследование. Теперь он тоже вместе с «Единой Россией» будет,
да,
тонуть в партии.
Но в любом случае, даже Медведев воспринимается не очень современно, мы это выяснили. В общем, про руководителей нынешних партий люди говорят, что они очень сильно устарели. Что...
А эти четверо?
Эти четверо, вот про Михаила Прохорова люди точно говорят, это человек новой формации. И даже не говорят, они ощущают это. Вот подсознательно психологи наблюдали за реакцией людей. Прохоров ведет себя очень современно, говорит очень современно, одет очень современно. У него одна маленькая проблема. Маленькая, но создающая...
Слишком много денег.
Нет, он просто олигарх. Вот к олигархам отношение настолько негативное, что антиэлекторат Прохорова очень устойчив и существенно перевешивает его электорат. И нам кажется, что за пределы своей вот избирательной базы Прохорову не выйти, потому что переубедить наших людей в том, что олигарх – это хорошо, думаю, на протяжении жизни нынешнего поколения уже не удастся.
А можно их убедить в том, что националист Рогозин – это хорошо?
А Рогозин не воспринимался как националист. Мы показывали его выступление, где он, как государственный деятель, ничего про национализм не говорил.
Ну, типа
он
отпор говорил, американскому империализму.
Да,
давал.
Он говорил про то, что Россия должна быть сильной страной. Причем достаточно в аккуратных выражениях. Такая позиция нравится большинству людей. Хотя у Рогозина возникает некоторый антиэлекторат, люди, которые в глубине души побаиваются, что все-таки такая риторика может привести к войне. Вот войны не хочет никто. Поэтому у Рогозина уже есть определенный антиэлекторат. Кудрин,
мы уже его похвалили, что его любят даже коммунисты за сбалансированный бюджет.
Да, но вот особенность реакции на Кудрина. У него гораздо меньше антиэлекторат. Но при этом его не воспринимают как политика. Его воспринимают как государственного деятеля с опытом. Вот самое главное – это опыт. И если сравнивать, например, Навального с любым из этих трех – Кудриным, Прохоровым, Рогозиным, проблема Навального в том, что у него нет опыта. И любой политик без опыта, тут же возникает ощущение, что это менее надежно, потому что он не проверен. И вот если Навального сравнить с этими четырьмя, его не хотят, например, обсуждать на пост президента или губернатора. Но это с трудом происходит. На мэра города еще там худо-бедно. А вот если Навального сравнивать с политиками второго, эшелона, у которых у всех, у большинства нет практического опыта, то Навальный оказывается лидером в любых комбинациях. Вот сколько бы мы ни крутили, Навального в большей степени хотят на пост президента, на пост губернатора, на пост мэра и лидера партии. И ничего тут не поделаешь, это разные комбинации.
Это со вторым рядом, когда сравнивается.
Да, когда сравнивается со вторым рядом. И это, я думаю, уже не проблема опыта, это проблема каких-то подсознательных сигналов. У него есть талант политического лидера. Ну вот есть понимаете, ну, откуда он берется? Это химия.
Харизма
это,
такая, да, называется. Это харизма. Да. Но скажите, еще уж такая деталь. А кто такой господин Егоркин, который чуть ли не всех там в ваших вот этих вот просмотрах обыграл и объегоривал там, когда видео показывали с политическими выступлениями вот этим самым респондентом испытуемым?
Ну, для меня, для самого это был большой шок. Я совершенно не был к этому готов. Егоркина, он вообще-то, ну, грубо говоря, он не является политиком как таковым. Он просто помог организовать общественное движение в городе Черноголовке. Такое движение развития. Оно довольно неплохо мобилизовало общественность города. В результате был выбран, ну, как бы мэр, не очень приветствовавшийся властями. Он вот коммунист, он одновременно ученый. Но коммунист он не то чтобы идейный, это... Грубо говоря, не ворующие ученые. Вот кого выбрали в Черноголовке. Егоркин просто помог все это организовать. Сам он менеджер, недавно ушедший из УАКа, Объединенной авиастроительной компании, где ему он руководил там ни много ни мало департаментом стратегического развития. Действительно сформулировал очень много полезного для этой компании, ушел, потому что на самом деле на практике это все не реализуется. Этот молодой парень помог организовать движение, сам держится в стороне, и мне с трудом удалось уговорить его в последний момент записать ролик, обращение. Мы за 2 часа до последней фокус-группы большой записали этот ролик, и я был абсолютно потрясен, когда получил результаты. Егоркин устойчиво в любых комбинациях набирает 2-е место на пост президента, 2-е место на пост губернатора. Его больше всего поддерживают пенсионеры, а парень 79-го года рождения. И единственное, где он пока вот не выглядит у наших респондентов позитивно, это как лидер партии. Вот и прямо из Черноголовки в губернаторы и президенты, причем в другом регионе, где слово «Черноголовка»-то не знают. Это вообще-то что-то абсолютно...
Ну, значит, надо дать ему телевидение, а никто ему не даст телевидение, чтобы стать президентом. Понимаете, без телевидения у нас самые талантливые люди не оживают.
Нет, я это не к тому,
кстати, что... Ксения Анатольевна Собчак у вас не участвовала в этих кастингах?
Нет, не участвовала.
Очень
у нас
жаль.
Вообще
она
очень
талантливая.
Ограниченная была возможность. Мы бы, конечно, хотели бы пропустить половину населения страны и протестировать так. Но в одну фокус-группу больше 8-9 человек не помещается, потому что люди иначе начинают забывать и путаться. А, в общем, ресурсы очень ограничены, и мы провели вот 2 таких массовых закладки. В итоге у нас было около 20 фокус-групп, разбитых по полу, возрасту, по образованию, и, ну, это очень большой массив информации, но наши ресурсы были все равно весьма ограничены.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок в нашей студии. Знаете, я хочу адресовать вам вопрос, который задавала одна моя знакомая очень долго тут на днях мне. А где гарантии, что не станет хуже, если на место Путина придет кто-то, вот, ну, я не знаю, из этого списка, или, как вы говорите, новый лидер, и вообще есть ли что предложить вместо вот существующей системы?
Ну, гарантий, что называется, нет никаких. Даже президент при старой системе отбора, типа выдвинувшийся аппаратным путем Ельцин еще в структурах ЦК КПСС, или тот же Путин, которого отбирали закрытым аппаратным путем, потом его уже выдвинули в открытую политику. Но кто мог знать, что Путин будет именно таким? Он мог быть и хуже гораздо, и гораздо лучше. Но вот получилось, как получилось. Что... Почему нас во многом воодушевляют результаты последних исследований? Потому что население очень жестко отфильтровывает любые признаки неадекватности и нерациональности. Вот даже мелкие признаки, типа, допустим, ну, не очень адекватные высказывания, купание в фонтане. Одежда,
это не купание,
которая...
это был захват фонтана с тем, чтобы не уйти,
неважно,
пока Путин
для
не уйдет.
Для населения это неадекватное действие. Это тут же снижает привлекательность лидера. И мы видим, что сейчас сознание людей, во-первых, предъявляет запрос на новое, но оно сочетается с необходимостью проверенности, то есть очень важен практический опыт. Человек годами должен доказать, что он не сбоит, что он ведет себя ответственно и добивается результатов. И плюс... проверка на реалистичность. Вот любые нереалистические высказывания, любые неадекватные высказывания, вплоть до того, что вот, ну, какие-то проблемы в семье, это уже признак неадекватности.
Вы что, по-моему, с Удальцовым боретесь? Вот.
Нет, мы-то не боремся. На самом деле Удальцов как лидер обладает явной харизмой. Люди в этом плане о нем высказывались позитивно. Он один из немногих, кто сумел буквально в двух словах изложить суть своей программы, и она понравилась людям. Но вот то, что он выглядел как скинхед с бритой головой, одетый в очень нестандартную одежду, то, что он купается в фонтане, это сильно отталкивает людей. Ну, неважно. Не купается в фонтане.
Митингует.
Все равно это отталкивает людей. Вот нравится это или нет.
А как быть с голосованием? Ведь если, ну, ввести поправку в декабрьское голосование на фальсификации, реально там большинство должны были получить левые силы в разных видах. То есть коммунисты, Справедливая Россия и Яблоко имели бы в Думе, на мой взгляд, как я вот интерпретирую разнообразные исследования, большинство. То есть это запрос на левый поворот в российской политике. А вы это увидели или нет?
Ну, это нас тоже сильно удивило. Мы действительно ждали, что большинство будет очень левым по убеждениям, что оно будет требовать вот каких-то очень левых действий. Из левых действий мы наблюдаем только запрос на национализацию ресурсных отраслей. Там твердая позиция у значительной части населения, что действительно все, что связано с ресурсами, должно быть государственным. Но в остальном запрос у, грубо говоря, населения более такого праворыночно ориентированного, среднего класса крупных городов, и у населения за пределами крупных городов, там не сильно зарабатывающего и даже без образования, он совпал. И это запрос, прежде всего, на качество всего, что связано с человеческим капиталом, образование, здравоохранение на первом плане. Это вопросы безопасности, законности, полиция и ЖКХ. И это те вопросы, где на самом деле нет идеологии. Там сбоит и государство, и рынок. Это вопросы плохих институтов. И более того, сами люди не пытаются решить их левополитическими способами. Дать больше денег и как бы залить деньгами проблему. Уже понимают, что дело не только в деньгах.
Это несмотря на то, что в России 40 миллионов пенсионеров, 2,5 миллиона сотрудников МВД и других силовых структур, 1,5 миллиона чиновников, там 500 000 офицеров. То есть вот этот вот существует мощный, я бы сказал, иждивенческий класс.
Удивительно. Вот, например, в городе Дзержинске у нас в одной группе попалось 3 милиционера сразу. Возможно, кого-то попросил прийти сам департамент ОВД, потому что они очень встревожились нашими фокус-группами, но все они втроем были крайне критичны в отношении ситуации, которая наблюдается, критичны в отношении реформы полиции, критичны в отношении власти. Удивительно, но они не были никакими левыми популистами. Их запрос был вполне аналогичен запросу других участников этой дискуссии. И я бы сказал, очень прагматичен, не вне идеологии.
Геннадий из Ленинградской области. Ваш вопрос, Михаил Дмитриев, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, мой вопрос следующий. Понимает ли президент Путин, что предлагает создать новую структуру по защите предпринимателей, что при нынешней правовой системе вновь создаваемые структуры просто будут оказываться бесполезными? Спасибо большое.
Вот это омбудсмен, да, по делам предпринимательства и так далее.
Ну, у меня такое ощущение, что Путин понимает очень многое, но не всегда готов должным образом реагировать на проблемы. Тут действительно проблема в отсутствии правового государства, прежде всего, в плане неэффективности и зависимости судебной системы от исполнительной власти. Судебная система, зависимая от исполнительной власти, всегда будет играть в пользу кого-то, чьих-то интересов, а не в пользу закона. Но поменять это, как раз, мне кажется, эта власть не очень готова. Про судебную систему даже в указах Путина, подписанных после инаугурации, сказано очень скупо и совсем не то, что надо делать. И это говорит об одном. Если сейчас действительно произвести глубокие изменения в судебной системе, сделать ее независимой, поставить ее на стражу закона, справедливости, отстаивания прав всех граждан равно, независимо от их положения, статуса и имущества, то это может привести к существенному перераспределению богатства в стране. Вот это пока еще то, на что власть решиться не способна.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
маленькая метафора, а потом вопрос у меня. Вот, как бы ни один уважающий себя мастер кривым плохим инструментом работы делать не будет. Скажем, плотник там с каким-нибудь кривым топором или тупым никакую там избу рубить не будет. А у нас же власть, приступая к осуществлению разных этих реформ, военные, пенсионные и так далее, пользуясь все время одним и тем же кривым инструментом, то есть административной системой, системой управления. Так вот у меня вопрос. Считаете ли вы, что прежде чем осуществлять какие-то реформы, по крайней мере, или параллельно с ними, должна быть произведена главная реформа, это реформа системы управления? И какие бы основные принципы должны были в ней воплощены? Это не то, что внешние, там, независимый суд, независимая там пресса, это понятно. Это как бы внешние страхующие, так сказать, средства. А внутри самой системы какие принципы, на ваш взгляд, должны быть воплощены? Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо большое. Я полностью согласен. Мне кажется, что многие из задач, даже поставленных в указах Путина, не смогут быть полностью реализованы, потому что сама административная система в ее нынешнем виде сбоит. Она сильно отстала. Эта система огромную часть усилий тратит на внутреннее самообслуживание. Ну, например, контроль за сроками выполнения поручений. Огромный поток ненужных поручений, противоречащих друг другу. Вот в одном из регионов Российской Федерации мне рассказали, что когда начала реализовываться реформа полиции год назад, регион захлестнула волна поручений по этому вопросу, количество которых очень быстро достигло тысячи. Вот около 1000 поручений, взаимоисключающих и рассчитанных на то, чтобы их исполняло там несколько десятков чиновников в регионе, это абсолютно безумная ситуация. Эта власть таким образом завалила реформу полиции, даже если там и были какие-то полезные меры, то они утонули в этом вале поручений. И она загрузила чиновников бессмысленно никому не нужной работой. Мало того, что у этих чиновников не хватает компетенции, но их еще заставляют заниматься ослиной работой, работой по перекладыванию бумажек, вместо того, чтобы заниматься выполнением реальных результатов. Ни в одной из крупных современных компаний, где действительно нужно конкурировать, бороться за рынок, и если ты это не сделаешь, то ты просто не выживешь, нету такой системы. Она безнадежно устарела, но власть ее воспроизводит. Так что с таким госаппаратом действительно добиваться результатов очень и очень тяжело, я полностью согласен.
Вот к продолжению этой темы, так сказать, понимает ли Владимир Путин, что в стране действительно политический кризис?
Я бы сказал так. Вот мы обменивались по этому поводу буквально пару дней назад мнениями с моим коллегой Сергеем Белановским, социологом, с которым мы готовили доклад. Он сказал, ему кажется, что у Владимира Путина тоже когнитивный диссонанс. Вот он, с одной стороны, и понимает, что кризис, а с другой стороны, мне кажется, его не покидает надежда, что как-то все утрясется.
Само собой. Тут госпожа Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, сказала, что вот созданное ими открытое правительство – это есть диалог, механизм диалога с гражданским обществом. Что вы думаете о таких механизмах?
Ну, начнем с того, что в наших фокус-группах вообще об этой инициативе мало что люди знают, практически ее не упоминали. И сам принцип работы открытого правительства скорее закрытое правительство. Туда на практике попадали в основном эксперты, назначенные властью. То есть кого-то они хотели там видеть, кого-то нет. Хотя на самом деле они пригласили, например, и Навального, и он давал, его коллеги давали кое-какие советы по борьбе с коррупцией, которые власть учла. Но в целом стандарты по-настоящему открытого правительства существуют на международном уровне, например, в странах Организации экономического сотрудничества и развития, куда мы собираемся присоединиться. Так вот, этим стандартам наша власть пока не отвечает, и даже в последних указах Путина о реформе госуправления о настоящей открытости почти ничего не сказано. Вообще-то все должно быть открыто, кроме того, что секретно. У нас засекречивают даже публичные публичные нормативные акты, например, десятки тысяч нормативных актов правительства Москвы, которые вообще-то являются публичными, но они у нас закрыты для общего доступа.
Вот вопрос вам, как выходцу из Петербурга. Тут в правительстве Шойгу, имеется в виду Московская область, уже трое назначенцев из Петербурга, ну, не говоря уж о реальной власти, там, о президентской администрации и так далее. Когда в Питере кончатся чиновники на экспорт?
Но мы видим, что уже ресурс-то исчерпан. Власть перебирает одну и ту же когорту людей, они бесконечно ротируются на разные места. Но качество этой когорты ограничено. Ярких лидеров новой волны, которую ждет общество, во власти не появляется. И одна из главных проблем нынешней власти – это кадровый кризис. Они исчерпали существующую когорту, существующую обойму резервистов, а пополнять ее за счет новых людей боятся, потому что новые люди – это неопределенность и возможность утраты политического контроля.
Вот пишет госпожа Савельева, как вы думаете, должна ли кремлевская власть давно уйти в отставку, как это происходит в демократических странах в связи с нарушением Конституции, нечестными выборами, неуправляемой коррупцией и так далее?
Я считаю, что мы должны добиться того, чтобы создать условия в стране для проведения уже в обозримой перспективе по-настоящему открытых конкурентных выборов не только в парламент, но и на позицию президента. Вот так, чтобы это происходило, как во многих других президентских республиках. Только что мы видели, как это происходит во Франции, но есть и другие модели, например, Бразилия, которая в этом плане больше похожа на нашу, там персональная политика имеет большее значение. Вот Бразилия в 90-е годы выбирали абы кого, и это была большая проблема, страна была в кризисе. А в последние 15 лет выбирают ответственных людей в условиях открытой реальной конкуренции, открытым голосованием без манипуляции. Вот мы должны двигаться к такой системе, причем достаточно быстро.
Ну а как же быть с тем, что вы сами фиксируете в докладе, что протестующие в Москве – это пока незначительное меньшинство населения страны? Значит, и власть может игнорировать их, говорит, что вот они меньшинство.
Нет, во-первых, власть уже не смогла их проигнорировать, потому что вынуждена была, пускай и имитационные, но все-таки политические реформы делать, и довольно много самых разнообразных. Но самое главное, мы видим, что массовые слои населения предъявляют запрос на новых лидеров, лидеров новой формации. Они устали от старой элиты в целом и на местном, и на общероссийском уровне. И более того, они уже не готовы голосовать за популистов и националистов. Они готовы голосовать за ответственных лидеров, способных проводить реалистические программы, действительно осуществимые в нашей стране. Вот этого уже достаточно, чтобы у нас была устойчивая, эффективно работающая политическая система, способная двигать страну вперед.
Как замечает господин Пианковский, вы даете власти советы, которые она регулярно не исполняет.
Ну, наверное, так, да.
Федор нам написал: Путин – это дальнейший зажим, тирания, застой и крах, и он свою политику не изменит. Вот с такими мрачными мнениями что делать?
Ну, наши последние результаты говорят о том, что в стране произошли огромные изменения к лучшему, и не столько на верхнем политическом уровне, сколько в политических настроениях населения, в их восприятиях российской реальности. Эти настроения стали гораздо более конструктивными, и это как раз настраивает на оптимистический лад.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» у нас в гостях был президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Мы говорили о том, что, собственно, обнаружил доклад Центра «Общество и власть» в условиях политического кризиса. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Ну, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий. Будет разговор об интервью Михаила Ходорковского и о заявке на проведение в Москве 12 июня массовых митингов.